Алексей Калинин. Попрыгунчик. Начало. Аннотация. Попаданец тела подростка на Великой Отечественной войне. Хочу напомнить всем читателям, что книга написана в жанре фантастики и альтернативной истории. Здесь описывается параллельный мир и другая планета, очень похожая на нашу. Поэтому не надо требовать от автора полного совпадения с нашей историей и нашим миром. И спорить с автором о количестве заклепок на танке или его неправильном названии. А также обсуждать техническую, политическую и тому подобную неграмотность тупого автора. Это просто сказка, без элементов эротики и порно, без мемуаров и воспоминаний участников реальных событий. Не ждите от сказки многого. Это просто легкое чтиво. Все совпадения абсолютно случайны и не несут отрицательных или положительных оценок того или иного земного персонажа. В придуманном мире автора эти люди совершенно другие. Честь имею. Пролог. Москва, аэродром Центральный, 19 июля 1943 года. Капитан Долганов смотрел в приоткрытую дверь на хлещущий дождь и хандрил. Он всегда хандрил в дождь, непогодой лететь нельзя, а сердце рвалось туда, в небо. Там он чувствовал себя сильным, там его душа пела от упоения полетом, от единения с самолетом, там он был бог и царь. Вот уже 2 года война, 2 года он сбивает врагов и теряет друзей. Лично сбил 12 и 4 в составе группы. Сбивал. Теперь после тяжелого ранения он простой пилот транспортной авиации. Из тех, с кем он начинал воевать, не осталось никого. Погибли почти все, а кто жив или искалечен, или в плену. Плен. Он знает, что это такое. Если бы не тот мальчишка, теперь знаменитый товарищ Сергей, капитан улыбнулся, кто знает, как бы сложилась его дальнейшая судьба. Его наказ сбить, как минимум еще 10-х, он выполнил. И благодарен ему за эту возможность. До сих пор. Август 1941 года. Его третий бой. Сопровождали бомбардировщики, а на обратном пути нарвались на вражеские истребители. Яков сбил лобовой атаки ведущего, но ведомый плотно сел на хвост. Никакой высший пилотаж не помогал. Да и откуда у него высший пилотаж? Немец на голову лучше подготовлен и обучен. Техника у него современная, не старенький ишачок И-16. Якову еще повезло, что попался пушечный вариант истребителя, а не с пулеметами под винтовочный калибр. На тех дело совсем труба. Можно весь боезапас выпустить самолет врага, а ему хоть бы что. Краску поцарапал, и все. Воздушная карусель захватила его, атака за атакой, но вот пушки бессильно клацнули. Все, теперь только таран. Но не судьба. Точной очередью подкравшаяся незаметно вторая пара истребителей поджигает ему двигатель. Теперь только прыгать. С трудом вывалившись из горящего истребителя, Яков дернул за кольцо. Парашют с хлопком раскрывается, но он видит заходящий на глиссаде атаки вражеский мессершмитт. Это конец. Он уже видел, как немцы расстреливают наших пилотов в воздухе. Яков закрыл глаза в бессильной злобе, ожидая очереди, но ее нет. С удивлением открыл глаза и посмотрел вслед улетающему фрицу. Не понял. Взгляд упал вниз. Все ясно. Он садится прямо в ряды шагающей по дороге и радостно улыбающейся немецкой пехоты. Ничего уже не изменить. Вечером его избитого и голодного затолкнули в сарай таким же, как и он, бедолагам. 2 танкиста, 3 пехотинца, 2 артиллериста, 4 лейтенанта вместе с ним и даже 1 кавалерист. Все командиры от лейтенанта до майора, рядовые сержанты в амбаре рядом. Быстро перезнакомившись, стали гадать, что будет дальше. К единому мнению не пришли и легли спать. А вот ночью их разбудили. Мальчишеский голос. «Товарищи командиры, вы здесь?» Я как метнулся к воротам. «Беги, мальчик, часовой услышит». «Не услышит. Умер он внезапно. Я сейчас ворота открою». «А вы потихоньку выходите. Я вас из села выведу». «Как умер? От чего? Ты вообще откуда взялся?» – опешил Яков.
«Да на нож он упал. Поскользнулся, наверное».
«А я мимо шел», – ответил он. «Что там, лейтенант?» – проснулся майор. «Да вот, товарищ майор, мальчишка, говорит, часовой умер. Хочет нас из села вывести», – ответил Яков. «Что за бред, лейтенант? Какой еще мальчишка?» – возмутился майор. Тут створка ворот поползла открываться, и мальчишка попросил. «Товарищ командир, подержите створку, я петли полью, а то скрипят сильно». Через несколько секунд раздалось журчание, а затем за створку потянули. Яков увидел молодого паренька лет 14-15, заглянувшего в сарай. В лунном свете его голова показалась Якову седой. «Готовы? Тогда пошли по одному за мной». Парень развернулся, кивнул Якову на карабину стены, а сам пошел впереди. Яков схватил карабин и направился следом за пареньком. «Подождите, нам нужно забрать документы из штаба, из них мы дезертиры», – зашептал майор. Паренек остановился и что-то еле слышно зашептал. Яков расслышал только:
«Так я и знал».
Паренек развернулся и подошел к майору. Здесь в селе батальон немцев.
Если хоть один проснется или увидит вас, нам всем конец.
Вариант только уходить. Решайтесь, или я иду один. Мы военные люди можем обойтись без помощи ребенка, возмутился майор. Хреново, и вы военные, если сидите в сарае в плену. Вот он, хотя бы одного фрица сбил. Я это видел. Как он в плен попал, я тоже видел. У него было без вариантов. Я пришел за ним. На вас мне наплевать. Как воевали вы, я не видел. А его я спасу. Хочу, чтобы он как минимум еще одного сбил. А лучше 10. За мной идут только те, кто хочет убивать врагов. А кто стесняется воевать без документов, пусть сами себя спасают. Паренек развернулся и пошел, не оглядываясь. Яков сомневался всего мгновение и побежал за парнем. Несколько человек побежало за ним. Остальные остались. Через 10 минут они уже были в лесу. Сзади в селе раздались выстрелы и заполошенные крики на немецком. «Аларм!»
Паренек остановился, оглянулся и сказал сразу всем.
«Идиотизм это не лечится. За мной, не отставать, воины!»
Глава 1. Я открыл глаза и судорожно вздохнул. Фух, померещилось. Вот ведь бред. Подождите, не померещилось? Солнце? Лето? Как лето? Только что был октябрь, дождь. Я за рулем автомобиля. Вдруг резкая боль в груди. Успеваю выключить скорость, выжать тормоз и включить аварийку. Все. Потом ничего не помню. Попытался приподняться. С трудом, но мне это удалось. Яркое солнце жарило неимоверно. У меня что, солнечный удар? Осмотрел на свое тело и чуть не потерял сознание. Меня на куски рвали и кровью облили. Я сижу в луже крови и непонимающим взглядом смотрю вокруг. Вот рядом мужик лежит убитый. Стреляет точно в голову. Недалеко всхрапнул конь, впряженный в телегу и флегматично жующий траву. Там дальше, на обочине у кустов, несколько голых женских тел, молодых девчонок. Их явно долго насиловали, а потом вскрыли животы, после чего просто перерезали горло. Я такое уже видел, у нас на Кавказе в Первую Чеченскую войну. Разбросанные вещи, узлы, платья, юбки. Смутные воспоминания пробиваются в мой разум. Я пораженно замираю. Это же моя семья. Моя семья. Но как это может быть? Ведь моя семья там, в Тюмени. А там октябрь, а не лето. Тут дикий отчаянный детский крик в моей голове. «Папа!» И я теряю сознание. Я пришел в себя резко, рывком. В голове все предельно четко, ясно и понятно. Невероятно, но факт. Я попал. Вернее, не я сам, а мое сознание или душа, или мое эго. Короче, что-то. Теперь я в теле 14-летнего подростка, у которого на его глазах убили всю семью. Отца и трех сестер. Потому что кругом война, жестокая, беспощадная простым людям, да и к непростым тоже. Великая Отечественная, та самая. Мы нарвались на головной разведдозор немцев.
Отца немцы застрелили сразу, потом вытащили из телеги сестер и стали рвать на них платья. Сережка, то есть я, забыв обо всем, чему учился, кинулся им на помощь. Огромный немец ударом сапога опрокидывает меня на землю и бьет штык-ножом в грудь.
Я кричу от дикой боли. Умираю не сразу, захлебываясь кровью, и вижу,
как насилуют под веселый смех и шутки моих красавиц-сестер, как тот здоровый немец роется в наших вещах и, довольно улыбаясь, складывает в свой ранец то, что ему понравилось, а потом выключили свет.
Я машинально провел рукой по груди.
Там был страшный рубец от немецкого штыка, уже затянувшийся и по виду заживший. Надо привести себя в порядок, а то прямо оживший зомби. Весь в крови и дерьме.
Все терзания и рефлексии оставляем на потом.
Сейчас у меня есть дело. Мне нужно похоронить семью, а потом месть. Да, они стали частью меня, моей семьей. Так же, как и та семья, которая осталась там, в далекой Тюмени, в будущем. После похорон я помылся в глубокой луже рядом в канаве и переоделся. Собрал все оставшиеся вещи на телегу. Почему немцы не увели коня и телегу, могу только предполагать. Но не оставили это, и хорошо. Сил практически нет, одни инстинкты. В кармане пиджака отца я нашел наши документы и револьвер, а за голенищем его сапога отличный нож и нашу семейную донскую нагайку. На их могиле я поклялся отомстить. Месть моя неизбежна, как цунами, и я буду убивать их везде, где смогу. Глупо погибнуть не хочу, но за семью отомщу. Этих эсэсовцев я очень хорошо запомнил, а еще запомнил их опознавательные знаки на мотоциклах, грузовике и БТРе. Ключ в щите. Рано или поздно, но я узнаю, что это за воинское подразделение, и отомщу. Как ни странно, но наши сознания с пареньком слились в одно, органично слились.